Труборадио.ком. Единственное радио с таким названием.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, мои земляки. Добрый вечер, мои соплеменники, которые приехали из нудного, дождливого Санкт-Петербурга. С вами на микрофоне Михаил Пипко. Авторская программа «Тройной одеколон». Со мной в гости, со мной в студии бессменный ведущий Андрей.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Со мной в студии также дантист Миша.
И снова здравствуйте.
И у нас сегодня сюрприз. У нас в студии гость, человек, который знал не понаслышке отца и сына Алиевых, Виталик. Виталик, добрый вечер.
Добрый вечер, ребята. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И вот сегодня...
Михаил, у меня вот сразу вопрос. А что случилось с таким хорошим словом «стоматолог»? Миша-то дантист, а стоматологи все куда подевались нынче?
А стоматолог, вы знаете, стоматолог это больше такая погонялова для зоны. То есть вот Миша-стоматолог, это вот как... Расписной, это как...
Они все остались в СНГ.
Да?
Да, Андрюша.
Но мне кажется, что в русском языке нет слов «дантист». Или уже есть?
Да нет, у нас тут полная ассимиляция произошла, и, в общем, мы работаем на тот эфир в предлагаемых обстоятельствах. Потому что программа рассчитана на людей, которые уже говорят не то, что там на суржике, а они говорят вот на таком новом языке, который...
На рунглише, да?
На рунглише, ну это... Слушай, как оно есть... Мне общаться удобнее так, кому-то, может быть, за выгоднее, и там не то, что выгоднее, говорить на английском языке, но вот я в своей области ипотечных кредитов пытаюсь, наверное, следить за чистотой английского языка, но все равно нет-нет, да и влезают туда русские слова. И на самом деле я хотел бы сегодня просто рассказать нашим радиослушателям, что... И не то, что там темой нашей сегодняшней передачи будет исключительно вопросы получения ипотечного кредита в эту холодную осень 2012 года, а также еще вопросы те, которые набежали на телетайпную, могу я так сказать, на телетайпную,
конечно,
на телетайпную,
да,
ленту?
Кстати говоря, вот о вопросах, Михаил.
Давай.
Первый вопрос. Где же вы были? Вот вас не было такое долгое время в эфире Руба Радио.
Ну, я вам скажу честно, мое Руба Радио...
Это вопрос от меня, я вот сразу задаю.
Да нет, вопрос
это
в том,
личный
что...
вопрос.
Вопрос личный в том, что на самом деле я использую вот эфир Руба Радио не только для того, чтобы потрепаться там об вещах, которые интересны мне и моим собеседникам, а я, поскольку стал неким спонсором этого Руба Радио, еще пытаюсь какую-то нести рекламодательскую нагрузку. И я хочу сказать, что в течение последних двух недель настолько зашкалило, то есть настолько...
Рекламодательская было, нагрузка,
что,
да?
Ну вот самого себе бизнеса вот настолько много, что как бы о себе говорить, попёрло еще желать чего-то...
Просто. Попёрло
просто. Ну, это будет вот как бы кризис перепроизводства. То есть какой смысл как бы себя там хвалить и куда-то кого-то приглашать, когда нет возможности даже ответить на 25% тех вопросов, которые вот звонят. То есть вот каждый день там, допустим, приходит там по 15-20 заявок, а ты в состоянии переработать только там 4-5. И вот они там накладываются на следующий день. Причем мы же прекрасно знаем, что вот у нас в бизнесе есть как бы люди важные, и неважно, это не секрет. То есть вот есть как эти вот, которые с коровы с колокольчиком, которые говорят «му», и за ними вот идет там вот, там, не знаю, там 15 человек. И вот этих надо, которые с колокольчиком, всегда нужно обслуживать. Их нужно обслуживать вне очереди, они должны быть довольны, они должны быть счастливы, и тогда ты будешь быть уверен, что у тебя бизнес никогда не пересохнет. Вот. И вот кошмар начинается тогда, когда у тебя одновременно 6 вот таких с колокольчиком приходит, и из этих из колокольчиков должен выбирать тех, у кого колокольчик позвонче. Вот, и это вот, поэтому было не до радио, не до эфира, вообще ни до чего, потому что нужно было вот все-таки...
Ну, понятно,
как
то есть
говорится,
вы ушли
вообще
к клиентам, можно так сказать.
Ушел в народ,
ушли в народ. А вот у меня, да, тогда сразу следом вопрос из народа. Жалуются, говорят, вот телефон дали, звонят вам, а вот нету ответа-то.
Смотрите, значит, ситуация следующая, Андрей, честно вам скажу. Для того, чтобы разговаривать на равных с человеком, нужно... Не то чтобы знать номер его социального страхования, но, по крайней мере, нужно представлять, вот, где он работает, где он живет, сколько денег он должен, сколько он хочет занять в долг, сколько он зарабатывает. Таким образом, для того, чтобы была хоть какая-то более-менее предметная беседа, нужно зайти на вот наш сайт Massachusetts Capital Mortgage, 3W, macap.com, mascapital, macap.com. В левом верхнем углу там есть loan application. Кликнуть на него надо и тупо в течение 10 минут ответить на все вот эти нудные вопросы, которые там задаются. А в результате, вот там через 15 минут, копия вашего вот этого заявления на ипотечный кредит, она выскакивает на мониторе моего компьютера, и тогда уже, когда я перезвоню вам или, например, пишу email, потому что там, когда вы регистрируете, ваш email есть, вот все это там защищено, это все encrypted, и это никоим образом не передается там, то есть это не проходит, то есть это не проходит через вот там сервер там Verizon, вот, это все ну, абсолютно защищено, вот, и в этот момент мы можем как бы предметно общаться, и мне понятно, чего вы хотите, и вы знаете, что я могу предложить, то есть у меня вся картина перед глазами. А вот, например, телефонный звонок, а давай поговорим, ну, просто нет ни времени, ни сил, ни здоровья. Ну, вот просто вот такая ситуация. Поэтому я заранее
вот
извиняюсь,
такой
если
вот
вы принимаете.
Наш век высоких технологий.
Вот я заранее извиняюсь вот за все это. Ну, тем не менее, надо... Еще какие-то у вас есть вопросы, Андрей, я смотрю?
У меня их просто куча, вот. Раз уж вы ответили на наши такие насущные вопросы, жизненные, человеческие, вернемся тогда уже к вашему основному роду деятельности, к моргиджам.
Давайте.
Как же вот их все-таки получать? Вот, например, вот поступил вопрос от моего знакомого, да? Вот,
да.
Проживающего, наверное, не здесь все-таки, он там занимается какими-то делами за океаном, но неплохо зарабатывает. Там, скажу по секрету, в хоккей играет.
За Атлантическим, за Атлантическим, да, я думал, за Тихим или за Атлантическим, да.
В принципе,
и так
можно добраться до той самой страны, откуда... Вот, деньги зарабатывает, а какая у него возможность тут получить какие-то...
Значит, смотрите,
потому что заработать, например, там 30 миллионов долларов, из которых можно потратить 2 на жилье там, и на все остальное, это все равно сложно. Но по тамошним меркам все-таки заработок не маленький. То есть я там... Несколько, может быть, сотен тысяч долларов.
Значит, я не хочу рассказывать за Майами, потому что когда-то это была наиболее привлекательная такая земля Эльдорадо, на которой и эстрадные звезды покупали квартиру за квартирой, и хоккеисты наши покупали. Вот. В какой-то момент произошло переосмысление ценностей, потому что люди, которые покупали квартиру, очень легко было получить ипотечный кредит, для, можно было дать 30 или 35% down payment, вот. Но потом возникли некие реалии, как то у людей там, в России когда-то тогда не было такого вот проекта ЖКХ, вот. И люди так платили потихонечку квартплату, но о том, что вот у них есть, может быть, какой-то там кондо-фи, там, допустим, там, 1500 в месяц. Вот. И может быть какой-то такой еще налог на недвижимость в районе 15 тысяч в год. Для него это был просто шок. Вот. Многие не выдержали, бросили это все. И вот было некоторое такое вот переосмысление, переоценка ценностей. Никто ничего не покупал. Вот. Но сейчас, поскольку Россия там догоняет цивилизованный мир с точки зрения, ну, с точки вот изъятия денег за вот, ЖКХ и за налог на недвижимость, вот, привыкли, вот уже начинают покупать. Значит, ну, у нас доступа ни к Флориде, ни к Аризоне, ни к Неваде, ни к Калифорнии у нас нет. У нас есть лицензия только в Массачусетсе. Значит, существует банк, называется East West Bank, Chinese Bank, который дает возможность иностранцам приобретать здесь жилье с даунпейментом в 35%. 35%.
Вы знаете, словосочетание Chinese Bank у меня уже вызывает некое подозрение.
Нормально, вот, не оба кандидата в президенты спокойно относятся к тому, и что деньги в долг самой стране нашей дает вот здоровая развивающаяся китайская экономика. Точно так же вот китайцы для того, чтобы оперировать на территории Соединенных Штатов, вот они освобождены от той страшной повинности, которую придумал Барни Франк, отчет для... ну, отчет, в общем, перед Конгрессом о том, что может вот этот банк вынести стресс-тест или не может. То есть, например, банк ING, голландский банк ING, он вынужден отчитываться, банк East West не обязан отчитываться. То есть assets этого банка больше, они как бы готовы выстоять любой стресс-тест, который может вот Federal Housing Financial Agency придумать.
А у меня вот я смотрю там вопрос из 14-й камеры от Миши, стоматолога, какой-то... Он
пожалуйста,
так глазами сверкает,
Михаил,
в нашу
давайте,
сторону.
Выходите. Ну, у него все нормально, потому что Delta Dental платит, вот Massachusetts Health платит Massachusetts Health.
Не знаю, это никак.
Ну, не по его профилю.
А вопрос вот такой, вот, вот люди спрашивают, вот по душам, без протокола, вот вы сами лично, вы вот хотите, как вам, вы считаете, нужно рентовать или покупать? Вот про ответственность хотелось бы поговорить.
Все-таки. Смотрите, значит, вот если вот так вот все вернуть назад, вот все свои там, вот будучи вот оказаться вот так вот подумать и не оказаться не стяжателем, то, наверное, я нервничал вот так вот душевно гораздо меньше, чем когда я рентовал, чем вот когда мне нечего было терять, кроме своих цепей, ну и, может быть, автомобиля Hyundai, вот, чем, например, в общем, сейчас. То есть, допустим, если когда у меня там вдруг я видел, что там трубка в дишвошере порвалась и вода потекла на пол, вот, я как бы смотрел на эту текущую воду, как вот на воду из водопада, как на бегущую. В общем, сейчас владелец того же самого дишвошера, то есть я кручу там, закрываю краны, я заматываю ее какой-то клипкой гадостью, в общем, звоню сантехнику. А с точки зрения вот ежедневных таких напряжений, то, наверное, быть тенантом все-таки проще. А быть тенантом было проще, начиная где-то с 2006 по 2011-2012 год, когда вот те, которые никто никогда ничего не купил, или, например, вовремя продали и пошли в рент, то есть они смотрели на том, что все то, что они хотели, допустим, когда-то купить, оно дешевело на глазах. То есть там оно дешевело сначала там на 10 тысяч, потом на 20 тысяч, потом на 60 тысяч. А в какой-то момент оно вот сейчас достигло дна, и теперь вот средства массовой информации, вот это медиа, вот этот Шиллер, вот этот Home Index, вот эти зеленые треугольнички, которые по телевизору с утреца показывают, они все показывают зеленое и наверх. То есть та яма, которая вот была вот вырыта в ценах на недвижимость, она вроде как уже заканчивается, и оно все потихонечку пошло наверх. То есть таким образом уже все те, которые сидели в ренте, ломанулись покупать. И сейчас как бы модно уже становиться опять домовладельцем. Не знаем, чем закончится эта вся вот эта эйфория после выборов, если, допустим, при победе Митта Ромни, вот идея Пола Райана о том, чтобы надо бы, наверное, элиминировать вот эту потрясающую скидку вот своих вот налогов списания моргиджного интереса, вот для нас, вот для наших вот земляков, русских, ашкеназов, вот, а для всех это было всегда очень важно, нужно было, они все ждут, и я в том числе, там, апреля месяца, когда ты получаешь там жирненький чешок от налоговой вот службы о том, что там, вот, ну, поэтому я не знаю, то есть вот честно скажу, не знаю, как в данный момент вот быть тенантом или владельцем, что, насколько это вот будет вот, в течение ближайшего года, насколько это будет привлекательно.
Очень вот. Интересно. А вот вопрос у меня такой, ну, не от меня, а у меня там друзья вот несколько лет назад взяли кредит, ну, мортгичи, естественно, под 4%, и вот, говорят, у них какой-то хитрый такой кредит, что-то 5 лет фикс, что ли, называется. Есть такое? Что
да,
это
значит,
такое?
Да, смотрите.
Стоит ли этого бояться, и надо вообще перефинансироваться, может, или что? Что
ну,
что
так делать? Вот получилось, что вот, например, вот я вот в бизнесе с 97-го года. Из 97-го года, уже вот 15 лет, я наблюдаю за тем, что все те, которые брали в свое время суды на так называемые adjustable rate mortgage, то есть, допустим, фиксированные...
Да, а можно вот, да, пояснение четкое, что такое fixed adjustable, потому что мне как профану этот слух немножко режет пока.
Ну вот, допустим, у вас есть ипотечный кредит, он должен быть погашен в течение 30 лет. То есть вы взяли в 2012 году и должны его погасить в 2042 году. Но что вам гарантирует? Вам гарантирует, что до 2019 года ваша процентная ставка никуда не изменится. То есть она вот... То есть вы можете
взять... Вне зависимости от того, если она растет или падает, неважно,
вот,
да?
Вот вам гарантируют на 7 лет, что у вас будет процентная ставка 2.875. Да. То есть если, допустим, так у вас 3,5, 30 лет фикс, а так у вас 2.875. И вот вроде за эти 7 лет, вот, которые вот будете жить в этом доме, значит, вот гарантировано, что вы выплатите... за все эти, вот за эти 7 лет выплатите, допустим, общей сложности, допустим, на где-то тысяч на 12 меньше, чем если бы вы брали фиксированный рейт, долг ваш будет, соответственно, тоже меньше. Вот. Единственный вопрос заключается в том, насколько вот вам важно знать, что будет с вами после 2019 года. То есть через 7 лет будете ли вы продолжать жить в этом доме, может быть, вы захочете у вас появится желание там взять и выплатить эту суду быстрее, перефинансируйтесь на 15 лет, там, допустим, или на 20 лет. Может быть, вы вытащите деньги из этого дома, может, возьмете home equity линию.
Вот. А вот из своего экспириенса-то...
Значит, я просто скажу, что мой экспириенс вот в чем. То есть, когда вот, допустим, 30-летние суды были порядка 8,5%, это был вот 97-й год, adjustable rate были где-то 6,5%, то есть было на 2% меньше. Значит, люди брали, допустим, 30-летнюю суду под 8,5%, и точно такие же, вот, более смелые, отчаянные, брали под 6,5%. Проходило 3-4 года, ну, даже 2 года проходило, вот, процентная ставка валилась вниз. То есть те, которые брали вот, то есть после дефолта в России, процентная ставка с 8,5% упала там, до 6,75% на 30 лет. Соответственно, adjustable вот эти упали до 4,5%, был такой скачок. Люди перефинансировались. Потом, значит, они пошли наверх, 30-летние остались, вот опять же, там, где они были. Adjustable тоже там остались, потом опять пошло вниз. То есть получалось так, что вся наша жизнь – это промежутки между перефинансированиями. То есть те, которые берут, то есть ты вот ждешь... Ну, средняя статистика такова. До вот нынешнего момента, вот до вот этой вот депрессии, так называемой, второго повторения Великой депрессии, средняя продолжительность моргиджа была чуть меньше 2 лет. Средняя продолжительность жизни в одном и том же доме от 5 до 7 лет. То есть ты все равно переезжаешь, ты все равно двигаешься из этого дома дальше. Как только ты переехал, твой ипотечный кредит погашен, заключая, вот теперь возникает вопрос, нахрена платить там, допустим, под 8%, когда ты можешь ждать следующего поезда под рейтом 6. То есть ты все время платишь меньше, ты все время выплачиваешь. Вопрос заключается только вот уверенности в завтрашнем дне. А вдруг я не смогу перефинансироваться? А вдруг я потеряю работу? Но, с другой стороны, если ты потеряешь работу, то все равно тебе как бы это...
И дом-то платить тяжело.
Все равно и так, и сяк. Но здесь у тебя будет возможность хотя бы платить там, если будешь платить на $150 в месяц меньше за все то же самое, то, может быть, у тебя больше как бы будет шансов.
Давайте дадим нашим радиослушателям подумать немножко времени. Прервемся на короткую паузу, поговорим.
Итак, у нас в эфире какая у нас музыка?
У нас всегда очень хорошая музыка.
Земфира?
Нет, Браво.
Дрова?
Что значит дрова? Михаил, я из какой деревни о дровах говорить?
Царского села.
Ага. Браво, вот и я на волнах Руба Радио.
Астрономы не спят, им нужен весь твой прозрачный цвет. Направив вверх, где планеты парят, свой телескоп в миллион карат. Я тебя узнаю сразу, даже если в ночь ярче дня, и московские туманы уплывают
Реклама на Руборадио.
12 октября в 7:30 вечера в ресторане «Вернисаж» состоится первый в этом году концерт Элины Грейпл в Бостоне. В этот раз группа приезжает в том же полном составе, который открывал крематорий Вебстер-Холл в Нью-Йорке. Концерт открывает новая бостонская группа «Лабиринт». Этих музыкантов многие знают, но мало кто слышал в этом составе. Двери открываются в 7:30 вечера, вход $15.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Большое спасибо, что вы никогда не убежали от нашего, от своего, вернее, радиоприемника и не бросили в одиночестве нашу программу. Дело в том, что, оказывается, все это было скучно и нудно, о том, что мы говорили про моргидж. У нас тут
неправда,
во время короткого...
Скучно,
да,
кстати.
Ладно, но у нас тут в край... Да, у нас тут был небольшой такой перерывчик там, перекурчик такой.
Ну, у меня буквально вот остался один вопрос по поводу моргиджа, вы ответите.
Ну, что ты скучный такой? Ну, давай, давай.
Ну, мне же надо
бросай,
озвучить.
Бросай, напрягись,
же...
кинь в меня шайбу.
Молодежное русское бостонское радио. Мы должны отражать мысли русского населения Бостона и всего остального. По поводу, вот мы там разговаривали, перефинансироваться или не перефинансироваться, и вот прозвучал вопрос, что а будет ли возможность перефинансироваться? Например, там, если потеряли работу, нашли работу хуже, или там, или что-то еще. Может ли кто-то из родственников, например, там, хороший дядя-доктор, который зарабатывает кучу денег, который является моим там... косвенно прямым родственникам. Может ли
все,
он попоручиться?
Все, успокаиваю. Вот, за, вот для вас, именно вас, я успокаиваю ваш, и расстраиваю вашего дядю, который вот готов был бы, но говорит, Андрюха, ты знаешь, я всегда за тебя подписаться, но ты же знаешь, мы же с твоей мамой, с батей твоим, ну вот, вот так вот вместе. Вот, но, к сожалению, нету программ. Так вот, есть, теперь есть эта возможность, есть вот эта полная возможность. Есть банк, которым, с которым мы работаем, называется Stearns Bank, и они принимают косайнеров. А косайнер, вот складывается ваш доход и доход вашего дяди. Кто, кем у вас дядя работает?
Нейрохирург.
Вот, нейрохирург. Да, вот, именно. Значит, нейрохирурга можно вот сложить. И долги тоже делятся пополам.
То есть
и...
я еще за долги нейрохирурга буду рассчитываться?
Ну, вместе все это считается. То есть хирург должен
где
тащить...
Где бы такого дядю найти?
Где все? Вот. И... И таким образом, да, действительно, вот есть, появилась возможность. Этой возможности не было, я вам скажу, где-то, наверное, года три. То есть последний банк, который вот позволял вот косайнеров, это было в 2009 году, мы успели закрывать, был Wells Fargo. Потом нельзя было вообще никого использовать, надо было брать только суды FHA. FHA суд тоже нормальный, но там и рейд похорош, там 3 с четвертью. Проблема в том, что там надо каждый месяц еще платить mortgage insurance. И неважно там, насколько хорош дядя нейрохирург.
Это PMI, да? Вот
это PMI, да, месячный, да, вот PMI. Там
и
он PMS, получается...
PMI, да?
PMI,
да, да.
Вот у нас пошутил стоматолог. Вот видно, что человек клялся, Гиппократ. Вот, 4 кубика новокаина. Вот, и в результате получается возможность вот теперь действительно вот использовать это. И, в общем, на самом деле было бы интересно бы вот потренироваться, проверить. Нужны добровольцы. Андрюха, значит, нужен ты со своим дядей-нейрохирургом. Еще где-то человека 4, ну, просто для статистики.
Знаешь, а
вот
с одним дядей или то есть можно разных
дядей
приводить?
Неважно, можно вот Касанер и Канаю. То есть единственное, что вот должен быть лон не Фенни Мэй, а Фредди Мэг. Но это я смотрю, как у вас округлились зрачки. Вот,
да, вы меня потеряли.
Сам-то понял, что сказал мужик?
Мужик-то знает. Мужик уже за базар отвечает. Вот. Но, тем не менее, это будет, наверное, для следующего нашего вот, эфира. А у нас просто наш гость Виталий хочет рассказать о том знаменательном событии, когда 24 года назад...
Даже больше.
28 лет назад на стадионе имени Тофика Бахрамова он оказался...
Я думаю, что он в тот момент этот стадион носил совсем другое
имя. Совсем другое имя.
Имени Гейдара Алиевича Алиева, как он назывался?
Нет, это еще было до...
Нефтяник, как он назывался?
В 14 веке.
Красный камень?
По-моему, Нефчеляр, по-моему, как-то называлось так. Не помню точно.
Михаил, было лет...
Я, знаете, смотрите, у меня был товарищ, он был сыном этого первого секретаря Старинского райкома партии, вот, товарища Агаева. Ага. Вот, то есть, поэтому я вообще, в принципе, не то, что там Азербайджан для меня вот вторая родина, но я так в курсе был, потому что я в армии служил с 85 по 87 год, и до всего, то есть до всего, и поэтому... Это был...
Политинформация посещал в армии.
Да, и тем не менее. Виталик, расскажите, как это все было?
Было мне лет 10, мы пошли на футбол с моим отцом. И, как вы помните все, тогда в Советском Союзе разыгрывались машины. В основном вот эти машины ГАЗ-24, если вы помните.
Да, это был такой хитрый способ отмывания денег.
Нет, же надо было, чтобы еще был мокрый асфальт. То есть
это само собой.
Должен быть. И будешь как дурак ездить на белый, да?
Ну, конечно. Но черное всегда было. Черное. Или зеленое почему-то. Вот у меня вот память отложилась. Или зеленое, или черное.
Такси,
непонятно почему.
Ли,
а вот Миша Дантист не соврет. Знаешь, вот эти оформленные... Почему у вас в Ленинграде вот эти нудные блокадники, которые кошек ели, назывались «Едет красиво оформленная машина», почему назвали «Осман едет Азербайджан»?
Не знаю.
Ну, хорошо, Виталик, извините, рассказывайте дальше.
И, естественно, в конце матча вышел ведущий и говорит, лотереи не будет, но будет так. У кого сейчас в кармане окажется фотография тещи, тому мы дарим эту машину. Все были просто в шоке.
То есть, я так понимаю, вот судя по тому, что вы сюда приехали не на Волге, у вас не оказалось фотографии.
Естественно, не оказалось. Я тогда первый раз пожалел, что у меня нет тещи на тот момент.
А вы об этом еще раз жалели?
Слушай, была хорошая девочка была в параллельном классе. Она, в принципе, была готова. Родители были не против. Но кто, как попасть же еще раз на матч не в чей Арарат?
Отец схватился за верхние карманы, потом вспомнил, что у него там карманов нет, но это ничего. Но один оказался с фотографией тещи. Почему у него там оказалась эта фотография?
Я так понимаю, что вариант с выигрышными билетами уже не проканывал на стадионе.
Во-первых, этот человек, может быть, это была не теща, просто человек работал в похоронном агентстве, и, может быть, именно как-то...
Не-не-не, была фотография тещи, паспорт тещи. Почему? Потому что до игры он заезжал в АВИР. Если вы помните, такая организация была АВИР. Оформляли документы как бы за границей.
Отдел визы регистрации, да.
Забыть
не
мог.
И делал регистрацию тещи и жены. У него оказался паспорт тещи с фотографией. Ему так повезло, он красиво так выехал.
Как повезло? А мог же оказаться паспорт тещи без
фотографии? А машина
была оформлена,
знаешь, там, где коробка передач, там была розочка.
Розочка, да.
Розочка или автомобильчик.
И одноцентовыми монетками вот так вот все стекло было. Вот только на вокруг, да. Я знаком с этим.
Нет, ваше оформление называется Узбекистан. Это, вы знаешь, это...
Это Бакочи, чуть-чуть южнее. Чуть-чуть.
Нет, у них было чуть-чуть, да, потому что надо было обмотать проволокой, я не знаю, диски.
Руль проволокой обматывали обязательно.
А что делали с дисками колес? Колеса делали там?
Колеса нет в основном.
А там были колеса.
Я знаю точно, что, вот, например, люди ехали, жара, там 40 градусов, все равно с закрытыми окнами, пускай думают, что у них есть кондиционер. Вот.
Да, в «Жигулях», где он конструкции не предусмотрен, в принципе, все знают об этом. Да?
Ну... Расскажите, сколько, Виталик, вам лет было, когда вы из Баку?
Я когда уехал, мне было лет 16 вообще, на самом деле. Но когда это произошло, все было лет 10-11. Но я это запомнил на всю жизнь.
Где вы жили в Баку?
Я жил, в Баку же, скажи.
Был такой очень интересный район, назывался Кубинка. Угу. Есть даже очень много песен про этот район, потому что на Кубинке можно было в советское время достать все. Абсолютно все.
Даже автомобиль даже... Волга, ГАЗ-24.
Без фотографий.
На самом деле, вот мы здесь, вот обыватели, которые здесь живут, мы знаем вот о Баку исключительно почему-то из творчества Петросов-Фемелы. Вот.
Ну, Баку очень интересный город, на самом деле. У нас всегда... У нас была одна нация такая, бакинцы. Не имеет значения, это был русский, еврей, азербайджанец, армянин, грузин. Была нация бакинцы. И все всегда жили дружно и весело до поры до времени, пока не начались там все дела с национализмом и все такое. Но, к сожалению, сейчас там очень мало осталось наших, я имею в виду интеллигентных людей. Но город процветает, очень красивый город. Вот я собираюсь летом поехать туда наконец-то.
Пусть у вас там первая леди какая-то неписанной красоты. Там,
очень красиво. Очень красиво. Это просто Европа, скажем так.
Не-не, я про первую леди, я говорю.
А кто там
первый? Про первую леди, первую леди. Ну, там у Гейдара Алиевича. Нет, не Гейдара Алиевича, у Ильхама. Ильхама Гейдаровича.
Да, первая леди и дочка очень такая симпатичная. Симпатичная.
А вы лично знакомы, нет?
К сожалению, нет.
Это... Может, к счастью.
Может быть. Нет, а сейчас мальчик же певец есть. Он с дочкой, нет?
Кто это?
Мальчик,
кто это,
певец. Да? Ну, певец? Ну, певец у вас там. Ну, слушай, сейчас. Ну, вот я не подготовился к эфиру, я потому что собирался там обсуждать на самом деле завтрашнее.
А как же на такие темы разговор
заводите? Давай, спасай меня, вытаскивай меня тему разговора. Сейчас, не, ну живот...
Араш?
Да нет.
Араш,
сейчас
скажи,
Араш. Это не мальчик.
Араша нет. Ну, сейчас вот.
Араш, это хорошо было, хорошая шутка.
Тему сменим.
Да нет, сейчас...
Ну, интересно же, подожди.
Да нет, парень молодой поет. Ну, вот ваш фейсбук. Да, молодой парень такой, для Евровидения, знаешь, вот. Виталик, на вас похож, красивый, симпатичный, черные волосы.
Молодой, понимаешь, да.
Ну, вас там этот поет, но певец, ну, давай, азербайджанский певец, ну, для Евровидения просто сделан.
Ну, я Дима Билан, вообще, вы меня потеряли только.
Киркоров, что ли?
Только...
Да нет, ну, номер один
певец. Певец 6 букв.
Да нет, певец.
Может, радиослушатели помогут?
Может быть, помогут. Дорогие друзья, заходите на наш замечательный Руборадио-чат на веб-сайте www.ruboradio.com и напишите нам, пожалуйста, уже, как зовут этого певца. Замечательного из Азербайджана, а, красивого, привет, как Виталик.
Он дружит вместе с дочкой.
Вот, который с дочкой дружит.
Ильхама, с дочкой Ильхама дружит. Вот. Вот. Да не, ну а что вы все смеетесь? Я не понимаю, тут разбежались, там серьезный вопрос. Я просто даже помню, как вот у подружки вот, на Фейсбуке там вот прям там мергал. Я все бросаю, я иду на этот концерт. То есть это все.
Ну, но это явно точно Араш.
Кара, да нет,
ладно, ну, Михаил, я давайте вспомню, мы уже направим...
Вот вы будете жалеть, я через час вспомню, вот я буду ехать в холодном автомобиле.
Позвоните.
Я вспомню, я буду напевать эту песню. Вот, и...
Бора-бора.
Да. Да никакой бора-бора. Ну ладно, тем не менее, завтра сборная Азербайджана играет в гостях с сборной России в Лужниках,
Михаил? В Лужниках, на Искусственной Поляне.
Это ты к чему сказал, что на Искусственной Поляне?
Это он проверяет.
Это просто... Это к чему это было? Просто это к тому, что на стадионе Тофика Бахрамова настоящий торф, а здесь вот быстренько расстелили резину, коврик и резину для того, чтобы питерским футболистам было легче бегать и забивать. Вот. Михаил, ну все, вот расскажите ваши ощущения от прошедшего тура, от того, что вот расскажите, я помогу вам, что вот Россия сравнялась с Румынией, тоже 7-0, 9 очков.
Ну как? Замечательно, мы обыграли Португалию. Я даже знаю,
с дуру, почему. Я бы так сказал.
Я даже знаю почему, потому что Ирина Шейк сказала Криштиану, если забьешь России, значит...
Не дам. Не дам, но не так.
Дальше уже каждый додумал в меру своей испорченности.
Но не вам.
Да нет, ну просто вот...
Но не вам, это самая страшная фраза.
Я скажу, Миша там в кабинете, у него есть маленький телевизор, вот, знаешь, он большой не делает. Вот
стоматологический, примерно с размером со стоматологической зеркальцем.
Маленький такой, беленький, да, случай.
Ну вот, и вот он, да, и вот, представляешь, человек лежит там, у него с рут-каналом.
Вот туда его засунул и смотрит там внутри, во рту.
Смотрит вот... Нет, просто он на ощупь, там, там третий, восьмой, клык. Слушай, а как по-английски, как клык называется по-английски?
Бивень.
Белый клык, понимаешь, да, белый-белый.
У тебя и нос уже удлинился, и борода
ощетинился. Это камень мой огород, как я понял, ну ничего.
Я не знаю, что-то повело, там, знаешь, вот.
Ну, Миша, когда меня видит, постоянно говорит с акцентом почему-то, непонятно. Хотя я сам говорю без акцента.
Пытается поделать грузинский акцент почему-то.
Даже не грузинский, это какой-то у вас даже такой, сказал бы, сванецкий акцент.
Почему подделать? У меня дедушка был с Сухуми, и ему... У него всегда была большая проблема, когда «Динамо» Тбилиси играл с «Зенитом», он разрывался.
Потому что он болел за «Динамо» Сухуми? Почему?
Нет, ну потому что вот он всю жизнь прожил в Питере, поэтому ему было тяжело, как бы вроде как «Динамо» Тбилиси.
А, в смысле, когда он выходил вот на набережную в Белой Панаме, и люди обсуждали, как...
Панама.
Это было... Да, это какое время было? Это было время Кипиани, Курцелавы, Владимира Гусаева, Виталия Дарасели, Рамаза Шенгена. Ну не, ну все, это, все. Просто вот...
Понесло, понесло.
Да нет,
ну
понесло,
ничего,
человек,
нормально.
Вот разговариваемся, вот... рассказывайте, Михаил, какие вы ждете завтра от сюрпризы от игры с Азербайджаном?
Завтра будет тяжелая игра. У нас под предводительством Берти Фокса, замечательного немецкого тренера сборной Азербайджана.
Но он тоже бакинец.
Да.
Корни он в душе, это я уже думаю, новый, да. Это вот символ вот нового возрождающегося Баку, когда вот...
Берти Фокс.
Ну смотри, у вас там же не только азербайджанцы играют, у вас там играет Крамаренко в полузащите. Вот, приобретенный. Помнишь, когда в Арарате играл под Шевалов?
Всякое вот, бывало,
так и сейчас там Березовский тоже в воротах. Вот расскажите, Михаил, дальше. Какие у вас вообще ощущения от того, какие команды выйдут в финальную стадию в Рио-де-Жанейро?
Точно выйдет сборная Бразилии.
Ну дальше, ну, пошутил, ха-ха. Ну, давай.
Но у нас
мне нравится, я хочу говорить о футболе, я приеду через весь город для того, чтобы говорить о футболе. Ну так давай, рассказывай о футболе, красивым вот...
Знаете, как сказал...
Стоматологическим
голосом. Делаешь красивое лицо, рассказывай.
Как сказал тренер ЦСКА,
с накалом, что... как Озеров, не нужен нам такой хоккей, давай.
Как сказал тренер ЦСКА, что ниже второго места мы уже точно не провалимся, нужно приложить большие усилия, а вот побороться за первое, это да.
Второй играет в переходном или второй тоже попадает?
Второй играет... Плей-офф.
А мы с кем вторая? Наша группа с кем? Против кого?
Это еще неизвестно.
Мы же не седьмая, там с восьмой, не седьмая, с шестой?
Это еще все неизвестно. У нас большие шансы все-таки занять первое место и выйти напрямую.
У нас это у кого? Баку?
У России.
Я понял, да. То есть я один за Баку болею, за Азербайджан.
Пожалуйста.
Ну что, я поболею за Азербайджан.
Я вам должен рассказать, что там директор кафе одного... Где сборная...
Азербайджанского или
да. нет? Нет, он азербайджанец. Да. Где сборная тренировалась, он сказал, что если сборная Азербайджана выиграет у России, то он каждому по барану, понимаешь? И может даже зарезать по барану.
Может, да?
Да.
Тут ведь как, если хорошо выиграют, то зарежут, а если нет,
барана,
то ловите
сами. Из Москвы этого барана везти.
Да, я представляю. Слушай, знаешь,
то есть если Азербайджан выиграет, они зарежут белых баранов. Если проиграет черных баранов. Ну, черный баран будут они, как я понял.
Я не знаю.
Не знаю, понятно.
Тонкие, это да. Очень тонкая шутка сейчас была с вашей стороны, Виталик. Да.
Ну, мы не можем, потому что я бакинец.
Вы делаете шашлыки здесь?
Конечно, с удовольствием.
Расскажите рецепт. Просто вот расскажите рецепт, потому что в этот разговор о футболе...
Берешь барана,
все,
да.
Все спокойно.
Значит, мясо баранье обязательно должно быть. Соль, перец, лук. Больше ничего.
Боржоми.
Ничего, никаких боржоми.
Боржоми это из другой страны.
Да какая разница, слушай, оно там бьет это...
Нет, запивать это... можно, конечно.
Нет, ну то есть не надо никакой минеральной воды мариновать?
Абсолютно никакой.
И что делать? Нет, какие там, лопатку, ребрышки? Чтобы
любую делать, часть...
Спинку.
Любую часть баранины берете, соль, перец и лук. Больше ничего вам не надо. Это настоящий бакинский шашлык. Я вам за это отвечаю.
На каких углях?
Обычных деревянных.
Все равно там, то есть вот лиственные породы там или какой-то...
Ну, если есть какие-то лиственные, допустим, там, если есть инжировое дерево, ну, естественно, здесь этого нету, ну, как бы. Или же сливовое дерево, это вообще.
Ну, здесь они мескита продают, вот эти вот какие-то... Я просто даже не знаю, они лиственные или хвойные породы мескита, ну, вот эти чанкс, которые здесь...
Мне кажется, лиственные. Хвойные они не должны, а хвойные они смолят. Поэтому...
Ну, они, да, продают... чуть-чуть пованивают, скажем так, грубо говоря.
Я знаю, что продаются вот это для ольхи, вот эти планки, вот ольха, она называется олдер. Здесь была такая тема, когда вот вставшие на ноги, оперившиеся наши соплеменники начали строить во всех своих домах сауны, стало вдруг модно делать сауну, и как бы вот стандартный путь, это вот сидр, красный сидр, и он может, если его там немножко так еще пошкурить там, и так не сильно часто пользовать, то она становится ну, такая потрясающая, красная она, такая, ну не карельская береза, но красиво. Вот. И вдруг, значит, одна за другой начали появляться какие-то белоснежные совершенно сауны. Вот ты их заходишь, вот, и ты там задыхаешься от этого аромата. То есть ты уже не думаешь о том, как бы попариться, ты уже не знаешь, сколько раз там зайти. То есть вот эта традиция до седьмого пота, ты уже забываешь о ней. И дело в том, что они, оказывается, были все из ольхи. То есть мода какая-то пошла вот из ольхи. И ольха получалась раза в 4 дороже, в 4, чем вот это, допустим, сидр. То есть если так сауна, ну, тупо лес стоит где-то 1003, то за точно такую же ольховую люди отдавали там по 11 тысяч. И, значит, происходило то, что вот когда ты пытаешься ее заказывать здесь, в Америке, то в Америке тебе продаются в основном из олдера вот эта ольха, а там продаются вот исключительно планкс для того, чтобы вот коптить, для того, чтобы для шашлыка, там, для копчения рыбы, там вот они продают. То есть это все такое custom-made, custom заказывается. Вот. Андрюха, а у вас там какой, у вас был какой рецепт?
Шашлыка?
Да.
Мясо, баранина, лук. Обязательно. Соль, только зру еще добавляли.
Кого?
Зру.
Зру это кто? Травка?
Семена кинзы.
А и не вообще, то есть никакой, ни вот ни, ни масла, никакого, ни... никакого нет, не добавляли,
нет,
ничего?
Нет, только не лук. Ты...
Натуралисты. Молодцы.
А некоторые вообще как бы не соль, не перец, ничего.
Абсолютно. Есть еще очень, да, то есть как,
вот
мясо
вообще
смотрят,
не соль. Вот эти вот люди, и у них со здоровым цветом лица смотрят на нас, на бледных вот...
На ленинградских,
которые хотят почему-то залить это боржоми, которые хотят вот залить это каким-нибудь бальзамик, там, виногам, этим, да, вини, да, да, то есть вот.
Абсолютно и... не надо.
Лука, хорошо, а сколько вы держите? Хватает. А сколько вы держите там?
Ну, можно как бы сутки, 12 часов, не больше.
Угу. А под прессом или просто вот на
А просто, вот никакой просто пресс,
ну,
при,
ну, нас прижимают, да, то есть тарелочку приложил там сверху.
У нас абсолютно. Можем, конечно, прижать, это как бы не принципиально на самом деле.
Перец красный, черный?
Черный.
Черный перец. А именно черный нет, сыпем и пересыпаем или черный в этих гранулах? Или вот именно такой, который вот помолотый?
Помолотый. Попробуйте, смотри, понравится.
Да не, ну сейчас, не то время года.
А барашку там... сколько должно быть? Так,
ну, барашка должен быть молодой на самом деле. Должен быть молодой, месяца 4, может, 5.
Тогда так. Самый нежный.
Это самый нежный барашек, который раз положил, перевернул, взял, все, готово.
А здесь вы где, в Коско покупаете? Потому что вот я только, я честно скажу, что если я, например, беру вот бараньи ребрышки, беру только вот в Коско. Вот.
В Волфаме у пакистанцев есть хороший магазин.
И чего там?
Австралийскую баранину продают неплохую.
А мы ездим на ферму.
А где это
где? Волосы? Ну, так расскажи, наконец-то,
я не помню.
Интересное, пошли. Да.
Я не помню, где меня туда возили, на самом деле. Ферма, приходишь, выбираешь живого барашка.
Да.
Да, но любого.
Бараны все хвостатые. А надо, это здесь, в Массачусетсе, или надо
да,
ехать?
Да-да-да, это Массачусетсе, да, там минут так 40 ехать. Вот
и?
Отсюда. Выбираешь любого барашку.
Да.
Они тебе ее берут, чистят, все. Если надо, тебе все порежут. Сделают по кусочкам и отдают.
Не должен сам. То есть не смотреть, вот как этого барашка там забивать.
Не-не-не, вы там вот сидите, вот... смотрите, телевизор, может, да. Телевизор или еще что-то. Да.
У меня вот, сколько, кстати говоря...
Сколько денег стоит? Подожди, сейчас.
Тогда мы заплатили $7 за паунд.
Ну, с костями или нет?
Ну да, да, все. А, ну, если вы хотите забрать ножки, голову и шкурку, они вам все отдают.
Лянгу надо же из чего-то
делать. Печенку, сердце. Сможете все забрать.
Ну так уже... Пошли в такие детали, что...
Да-да-да. Но мы взяли чистого барашка, то есть, ну, взяли еще сердечко, ну, сердечко это самое такое, и печенка.
И печенку джигардзе.
Да-да, это самое важное.
Я тоже, вот я был в гостях, вот делали шашлык, знаешь, из этих вот 8 сердечек этих куриных на одном этом, на... Вот у вас что-то есть.
Это бразильские уже какие-то.
Какое-то? Нет, это вот тоже люди бакинцы, да, 8 куриных сердечек на одном шашлыке, знаешь, вот. Это я так, это я был... Я... То ли сторонник более традиционной кулинарии, вот, на куб, в Купчино. Вот, там этого не было, так, максимум винегрет, солёная селёдка. Вот, а вы где,
так Волсами, Андрей? Это где Пакистан?
Да. На Муди-стрит есть магазин, называется К2.
К2. Ты знаешь такой?
Ну, завтра буду там в очереди стоять, в 8 утра.
Вот, там ребята продают мясо, но режут сами, и к ним можно подъехать, заказать, там пакистанцы работают. Заведуют этим магазином, можно подъехать, заказать именно там какое-то конкретное мясо, которое надо, вырезку откуда-то со спины, если уж совсем хочется чего-то.
То есть кошерное мясо, да? Они маринуют или нет?
Не-не-не, чисто просто вот, баранье мясо. Да, свежак, они, судя по всему, они вот там где-то его на фермах где-то здесь покупают.
Ну, скорее всего, да, привозят.
Вылавливают.
Что стоит?
Сложно мне сказать.
Ну, не, ну просто так в магазинах она стоит там, не знаю, там $12.
Ну, где-то так и стоит, да.
Ну что, просто из-за того, что свежее?
Свежее, ну, не 12, может, меньше, там, до десяточки, но не дешевое это удовольствие.
А ребрышки?
Дороговато.
Не, ну потому что нет, ты покупаешь, когда в Коско там так. Ну,
Коско иногда там дешево, даже за 4,99 можно купить.
Ну, я смотрю, есть... я вижу, я тебе беру только эти, вот которые там ребрышки, которые.
А, ну они этот, от 10 выше.
Этот шашлык, этот карский, который. Ну, там стрёмно, потому что оно.
Чалахач
там...
называется.
Да.
Ну, очень вкусно,
ну,
да.
Ну, вот, опять же, вот, в блокадном Ленинграде называл шашлык по-карски. В вашем ресторане Баку оно называло шашлык по-карски. Вот.
Как скажете.
Так, уйдем на рекламу для того, чтобы...
Дело в том, что у нас осталось буквально совсем тут минут 5-7, поэтому уже смысла нет уходить на
Собраться
рекламу.
Собраться с мыслями, не, вам, вас да. все ясно. Ну,
и мы
хорошо.
Можем вам еще порассказывать немножко про...
Ну, расскажите о вкусной здоровой пище для тех, да. вот, ну? которые вот выросли
Виталий, как, вы как новоиспеченный и... гость, пожалуйста, порадуйте нас чем-то.
Какой-нибудь рецепт, ну, вот так вот, чтобы... То есть я запомнил о том, что... Баранина должна быть, это должен быть лук, перец, соль и все. И больше ничего.
Что еще вас интересует? Какое ну, блюдо?
Что-нибудь этакое такое.
Да не надо.
Долма.
Миша, если хочешь спросить, спроси, как вот приготовить вкусную черную икру. Вот. А для...
Это очень просто, кстати.
Очень говоря. Просто. Берете Давай. Щучью икру.
Так.
Солите.
Перекрашиваете ее вот пищевой так. краской черной. Чуть-чуть соли добавляете.
И она получаете кошерную черную икру. Все, вкусную,
абсолютно
можно
верно, при да.
любые праздники. Кошер по-совер поставить себе печатку.
Да.
Вот. А вообще, на самом деле, она в Азербайджане черная икра, она тоже считается там, сейчас это браконьерская?
Ну, судя по тому, что я уже почти 20 лет не ем черную икру, потому что я переел в детстве. У нас это не считается.
Ну, потому что щуки были похожи на этих, на осетров.
Не, у нас там с осетром проблем не было никогда, на самом деле.
А то вообще, есть... как это все происходило? Это просто вот на рынке продавали черную икру вот в банках?
На рынке, в магазинах, везде.
Это в каком году это было?
Господи. Ну, мне было лет 14, 15, 13.
Ну, хорошо.
Ну, давай, насколько я помню, задачка, у нас задачка. Дома сколько, всегда была был... черная икра. Всегда.
То есть... Паюсная, зернистая? Ну, потому что я знаю, что вот они отличаются. Есть зернистая, это вся разделенная. Паюсная, она еще вот в этой в оболочке, я не помню, как она называется.
Нет, такого у нас не было.
То есть она вся была зернистая?
Абсолютно верно.
Без презерватив. Да.
Но я ее до сих пор не считаю каким-то деликатесом.
Я не знаю,
что...
если бы зрители видели, как я закатил глаза на реплику моего соседа.
Радиослушатели вы имели в виду?
А да? я что сказал?
Телезрители.
Ну, тем не...
Нас еще пока не видят. Но, дорогие друзья, если вам захочется посмотреть на нас, обязательно заходите к нам в студию, либо заезжайте в...
Как так у вас же есть же фотографии есть. Нет, сейчас ну, не до встречи.
И привозите барашка, да, пожалуйста?
Да нет, просто можно...
3-4 месяца такого.
Это вот если хотите зубы полечить. А к нам просто вот с баночкой черной икры, можно щучьи, неважно. Потому что для того, чтобы сравнить, до и после. Вот. А сколько стоила икра тогда?
О, не помню.
Ну вот... Вообще никак. Вообще то есть, вот сколько, то есть...
Как стакан газировки. Три
копейки. Не, ну просто сейчас, видишь, здесь в Америке, слава богу, есть вот эта рыба там, похоже, веслонос называется, paddlefish, из которой они выращивают на фермах, это... они делают вот эту. Отличается,
это,
да?
Это, конечно, отличается, очень сильно отличается. Я в Америке пробовал, конечно, но, насколько я знаю, в Америке нету настоящих сетров, то есть вообще. Абсолютно другая икра, и... Во-первых, она дешевая, как бы. Настоящая икра черная на данный момент должна стоить от 300 до 500 долларов паунд, скажем так. Это настоящая черная икра. А то, что продают за 50 и за 100 долларов паунд, это, я считаю, что это не икра. Я ее, опять-таки, не ем. Ни за 100, ни за 500. Зажрался, знаю.
Не, зажрался. Я пытаюсь. Это же, ну, она здесь продается только, по-моему, иранская икра. То есть, вот, которая,
ну,
вот
Иран она... тоже, в принципе, это Каспий. Но пока они ее сюда довезут... Один раз я купил иранскую икру, на самом деле. И...
Вот именно правильно, вот эти петросянов? Или они...
они были в синей такой коробочке. Да. Вот. Когда я ее открыл, она просто пролилась оттуда, потому что она, видно, начала портиться, и они добавили туда масло, угу. чтобы она не портилась. На самом деле, как бы икра так не портится. И после этого я сказал, здесь не существует черной икры. Никакой. Ни иранской, ни бакинской, ни еврейской, ни кошерной. Никакой.
Вот так
это мое мнение.
А
опять.
Вот такой вопрос, Виталик. Вот вы сейчас поедете летом, да? Вы все-таки попробуете там?
Я думаю, что да.
Все-таки а первый раз? Стоит. Первый раз вот туда или нет?
Первый раз за 16 лет.
Вау.
Да.
Слушай, то есть вот этот вот... Слушай, ну как же этого зовут? Ну, а вы-то сидите... Как зовут этого певца? Ну, парень молодой. Не Икрам, не Карим, не Кумар.
Кумар.
Ну как?
Кумар,
ну,
да.
Кумар. Ну не, да как угодно, ну как? Ну его кумар. Сейчас, ну в голову. Как?
А как фамилия?
Ну, вот имени-то вспомнить
не
может.
Да нет, ну сейчас я начал, да нет.
Он точно азербайджанский?
Точно азербайджанский. Не, ну найди, друг, вот.
Друг.
Андрюх, смотри, пожалуйста, дочкин друг. Как дочку зовут?
Он победитель Евровидения или...
Я не помню. Ну, давай. Ну, пальцами быстрее. Ну, кто тут у вас айфоны?
Вы разговариваете, я так, сейчас
нет,
найду.
Нет, я просто пытаюсь еще... Поет красивый, вот...
Я из победителей только рыбака помню.
Да.
После, ну... после, даже, после рыбака были азербайджанцы. Ну...
Вы разговариваете, так,
не,
разговариваете.
Нет, ну, нет, ну, лицо, тяжело, у тебя лицо мне. Такое выразительное, знаешь, наконец мысли за целый час... Знаешь, вот наконец какие-то в глазах какая-то мысль появилась, и поэтому это удовольствие, Андрей, за вами следить.
Выскакивают вот. Одни девушки, как я вижу.
Так нет, а вы какой, вы там вы дятел поставили? Какое вы поисковое слово поставили?
Конечно, дятел.
Нету его, нету. Нет.
Ну ладно, пока там смотришь. Есть какой-нибудь вопрос еще от людей, которые желали бы узнать новости на ипотечном фронте? Ну, раз вы пауза у вас, то я хочу сказать
нет,
о том, что...
Дело нет. в том, что все, пора бы нам, наверное, уже завершать
все, последний
наш хочу эфир.
Сказать
Азиз том, Джан, не тот?
Нет. Да нет, ну сейчас там... Да нет, просто вот с ненавистью. Вот были у вас, может быть, 2,5 слушателей с Баку. Теперь будет, наверное, 10.
Чтобы просто для того, будут чтобы... ждать.
Ну, давай.
Элли Ники.
Чего?
Так.
Это что это?
Мы
это
про заканчиваем что вы... нашу да, передачу.
Да, не слушайте всяких да, нет, непонятных этих.
Вот. Пожалуйста.
Она
да
того не стоит.
Элли Ники.
Уважаемый радиослушатель, большое спасибо, что вы никуда не ушли и слушали этот бред высокоинтеллектуальных людей. С вами в студии были Андрей Ку.
Спасибо, дорогие наши радиослушатели. Всего доброго. Услышимся на Руба Радио.
Дантист Миша.
До свидания. Берегите себя.
Виталик.
Виталик, всего хорошего вам, до свидания.
И Михаил, спокойной ночи, друзья.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушай Русское Радио с чистой совестью.
Ruboradio.com